сейчас продолжим, может быть, как бы в этом ритме. Четвертая глава.
Сейчас я сохраню, я просто тут, походу, почти... Шестую главу я почти закончил, осталось там 15 стихов. Она здоровенная была, 380 стихов. Да. И уже прям со скрипом уже невозможно. Ну вот осталась последняя финишная прямая. И потом седьмая последняя. Седьмая глава, она маленькая, относительно 157 стихов. Ну, понимаете, во второй части Брихат Бхагаватамриты это самая маленькая глава. Там 219, 214, 186, 260, 274 и 380, которые становятся просто бетонной плитой. И вылезти из-под нее, ну вот, я уже не знаю, сколько месяцев. Вот, и остается совсем чуть-чуть. Она называется «Блаженство миров». А шестая – это «Исполнение всех желаний». Ну, там просто, конечно, там сложно, потому что каждый стих – это оттенок слезливости. Новый оттенок, если там все плавят.
Без спойлеров.
Ладно, все. Так. Хорошая. Продолжаем, Кириш? Да? Да. Ну, хорошо. Хрюша, Хрюша.
Хорошая.
Хорошая, хорошая, конечно. Тоже спорят. Ха-ха-ха. Тоже спорят с тобой. Ха-ха-ха. Так. Глава четвертая. Второй части Брихат Бхагаватамрита. Она называется Вайкунтха. Царство Божие. Итак, Гопа Кумар. Гопа Кумар продолжает. Он, так, спойлеров не будет, но вот он рассказывает о своей духовной одиссее, покуда не встретит обитателей Галоки. «Я странствовал один, взирая с изумлением на земную красоту, на кою прежде я не обращал внимания. Жилищем новым для меня, для себя, избрал я дикую лесную чащу, постепенно позабыв про все, что прежде видывал я в жизни». Беспечно проходили месяцы мои дни, и вот в один прекрасный день я в радостном волнении пришел в Матхуру, в славный город Матхупури. Матхура – это редуцированный, упрощенный от Матхупури. И там от местных брахманов я слушать принялся Шри Бхагавату и предание святых мужей. Потом, когда от них о девяти приемах преданности сведал, я заступил в сей лес, где снова встретил моего духовного поводыря. Бездуховного. Он обаятелен и благолепен был, как прежде. Меня увидев падшим ниц пред ним... Падшим надо убрать два раза... Извините, это походу. Меня увидев ниц, пред ним простершись, он тотчас поднял и в объятия заключил. Счастливый наделил благословением. Итак, всеведущий учитель мой особое ко мне явил расположение. По милости его я в сокровенные допущен тайны был и непрестанно следовал его советам и учению о преданности Богу. И очень скоро я почувствовал себя. Во власти непривычного любовного влечения. Я утратил обладание над собой. Я был способен только петь Господние имена, К нему взывал я непрестанно. Гопал, Говинда, Кришна, Шри Хари, Мукунда, любимый сын Шринанды и Ешоды, милостью меня своей благослови, любезный друг смиренных жен пастушьих, возлюбленный Шри Радхи. Да. Я Кришну во весь голос окликал и славил непрестанно всяким ладом. То вдруг безудержный пускался в пляс, неистовым рыданием заливался. Дорог не разбирая брел, куда глаза глядят, себя не помня и не помня ничего на свете. Однажды на лесной тропе мне он привиделся, Господь, души моей властитель. К нему я тотчас устремился, чтобы заключить в объятия. Но в нескольких шагах от моего владыки ноги подкосились у меня, и я без чувств упал на землю. Лучше так. Я без чувств на землю пал. В тот самый миг ко мне с Вайкунтхи на челне воздушном с неба слуги Господа сошли. Меня они подняли на корму и снова воспарили к небу. И когда я очи приоткрыл и огляделся... Так, тут спит, а? Будем делать. И когда я очи приоткрыл и огляделся, все вокруг меня уже иное было. Потрясенный, снова воротясь в сознание, я узнал в спасителях моих благожелателей старинных, с которыми имел уже я разговор. То было судно чудное, такое, каких не видывал я прежде, челн воздушный. Несравненной красоты, сиянием своим затмившей звезды в небосводе. От восхищения я кланялся им в ноги непрестанно, покуда Божьи рабы меня не подняли и, заключив в объятия, уверили, что лучше б мне преобразиться было в облик, что похож на облик их. Вот они его тут соблазняют. Это вишнудуты, которые на... Есть такое понятие...
Дута – это посланник.
Да, Дута – посланник и гонец, да. Есть понятие пхала-кута, что-то такое. В общем, цветочный челнок.
Пушпа-вимана?
Да, есть еще пушпа-вимана, но еще вот есть прям цветочный, да. Да, и вот они его несут не на Голоку. Они его несут вверх в духовную обитель. Царство Божие. Ну, как глава это называется, Царство Божие. Итак, они ему предлагают, пока мы в дороге, ты в воздухе переобуйся. И еще перешнуруйся тоже. Чтобы нормально выглядеть, как в костюме Adidas. Итак, от восхищения я кланялся им ноги непрестанно, покуда Божьи рабы меня не подняли и, заключив объятия, уверили, что лучше бы мне преобразиться было в облик, что похож на облик их.
Видимо, для них было впервые, как бы, столкнуться с такой личностью, которая не меняет облик.
А он в камзоле был, в пастушьем. Они такие, типа камзол, такие платья такие носили. Но и носят эти гоши. Ну, на миниатюрах индийских видно. Вот. Их предложение я решительно отверг. Но, тем не менее, мой облик, даденный на Говардхане мне, меняться стал, похорошел и приобрел черты друзей моих с Вайкунтхи. Облик, не одежда. Ну, в общем, там, видимо, когда летишь на Вайкунтху, там все эти слои проходишь. Как в фотошопе называется? Слои, да?
Угу.
Фильтры.
Слои.
Ты проходишь все эти слои, и там уже как инстаграм-блогер уже становишься.
Уже. Ну это в этом смысле фильтры.
Фильтры, то есть ты так фильтруешься, там есть грубые, более тонкие, и вот ты уже такой весь из себя... Как это? Ну такие они похорошевшие.
Кожа ровная.
Кожа, да, все эти убраны. Прям как один политический деятель, престарелый, управляющий одной небольшой северной страной. Так. Так вместе на челне волшебном плыли мы до рубежей обители надмирной. И всю дорогу восторгался видом я чудесным за кормой. И то и дело забывался от блаженства. Тут он так, тут он прям захлебывается, он прям путается, он такой. То взору открывались моему миры иные, то диковинные сферы мироздания, то вселенские покровы, кое посещал я прежде. И делалось неловким, и делалось неловко мне и стыдно всякий раз, когда правители вселенских сфер и подданные их читали мне благоговейные молитвы. Взгляд вперев в наш челнок, молитвенно сложив над головой ладони, они венки цветочные нам предлагали, сладкий рис и прочие дары, завещанные Божьим Словом. Вот тут нам рассказывается, как душа отправляется в духовный мир. Видимо, на этом, на этой Пушпа-Вимане, да, она летит через слои бытия, через вот эти обители богов, семь мудрецов, друвы и так далее. И для обитателей этих слоев бытия это, видимо, дело привычное. Они знают, куда летит эта попелаца. Да, попелаца она? Когда вот, куда летит этот попелац?
Гравицап.
Простите.
Нет, попелац.
А, гравицап – это двигатель. Это драйвер. А сам этот попелац. И они знают, что вот этот попелац – это куда надо попелац. И они молитвы возносят. Они знают, что вот куда он идет.
А сделан он из чего?
Из цветов. Ну, может быть, он там как-то сделан как-то из какого-то материала, но он обложен сверху донизу цветами. Ощущение, что ты летишь в цветах весь.
Эфирный остов. А на него цветы на
них. Может быть, я не знаю.
В Рамаяне описан более подробно. Он вообще живой, разумный.
Ничего себе.
И может изменять свои размеры по желанию пилота.
Это как в телесериале «Лекс», когда они на гигантском насекомом.
Не во все тяжкие, там тоже по желанию что-то менялось, реальность менялась.
Но...
Про другой.
Вот. В общем, этот Гопа Кумар, он до этого был в этих, на этих уровнях бытия, но он был там как посетитель. А здесь он мимо летит. Каинда Махараш он так рассказывал, что это похоже на лифт, который тебя поднимает вверх, и ты минуешь этажи. На этих этажах ты видишь, видимо, там кабина прозрачная, и ты видишь... обитателей вот этих вот этажей. И они все более изящные по мере возвышения. То есть грубые пласты бытия более тонкие, то тонкие, пока ты не воспаришь, когда лифт, вот как, лифт, значит, пробивает крышу этого небоскреба и летит еще дальше. Туда. А, так, ночью на нем венки цветочные предлагали, сладкий рис и прочие дары, завещанные Божьим Словом. Под гимны обожания с коленопреклонением я на челне волшебном уносился дальше в высшие миры, Предзором проносились у меня обители бессмертия и свободы, которые теперь казались мне ущербны и никчемны. Минуя край столь вожделенной всем свободы, корабль наш достиг чертогов Шивы. Сойдя с челна, я восхищенно поклонился Махадеву и его супруге Уме. Благой владыка мира отвечал напутственным мне словом, полным доброты и уважения. Дальше путь лежал мой в те высоты, к чьей гирлянде славы не способна прикоснуться мысль и слово. В те высоты, где раскинулась благословенная обитель Бога, славная Вайкунтха. А вот здесь мы узнаем, что, видимо, миновать врата Шивы не удастся, и Шива всякого едущего дальше напутствует, благословляет, или, не знаю, у него есть власть остановить, если тебя сопровождает Вишнудута? Если ты без сопровождения, там однозначно иди туда. Ну, понятно, да?
Фейс-код не проходит.
Туда, в центр композиции статуи Давида. Туда, значит. А если ты с Вишнудутами, то ты минуешь эти врата Шивы.
Он же там был, он же был уже.
Они уже знакомы.
Они уже были, он же был там. И он вернулся для того, чтобы...
То есть... Шива его отправил в Матхуру, да? Ну, куда-то на землю.
Да.
А сейчас, значит, пожалуйста, проходи. Да. Господни вестники сказали мне, когда мы встали пред вратами золотыми, ты здесь побудь мгновение, покуда мы вернемся с разрешением от владыки допустить тебя в его городские стены. Восторг убавь и стань покоен. Глазами, освещенными любовью к Богу, наблюдай за волнами чудес в бескрайнем здешнем океане, чудес, которых ты не видел прежде и помыслить о которых прежде не умел. Значит, они его оставляют и говорят, ты здесь в предбаннике побудь, но ничему не удивляйся. Тут будут, сейчас будем читать, тут будут происходить странные вещи, а ты к этому относись нормально. То есть, что у него за трип, мы не можем понять. Гопа-кумар продолжил. «Друзья мои исчезли в городских пределах, и я, как велено мне было, их остался дожидать у врат». Их остался дожидаться у ворот. Через несколько секунд за мною вслед к вратам золотым приблизился чудесный незнакомец. Он восседал на золотом челне воздушном и роскошью нарядов затмевал, наверное, богатство всех миров. Над ним из высших сфер играла музыка, под звуками которой мое сердце заходило от восторга. В обличии его прекрасном я узнал единого владыку бытия. Решив, что предо мною сам Господь Всевышний, я ступил ему навстречу, возопив: «Владыка, я твой раб, и на тебя я уповаю». И рухнул перед ним, простершись ниц. А он же, услыхав меня, в ответ прикрыл лишь уши и повелел, и умолкнуть повелел.
Хорошо, несколько секунд. Это почти как...
Там он вечность будет. Я, ну, это да, спойлер там, небольшой.
Почти как музыка к кинофильму.
Да? Джентльмен удачи.
Вместо любви ему нет. Ну, как у Бхактивинанты с вами, что там он запрещал этот Хираньяки Шипу смотреть индийский фильм. Я к тому, что он может не секунду, может мгновение написать.
Слушайте, я исправлю. Это, понимаете, это... Такой пилотный вариант. Оно еще будет много раз переделываться, оттачиваться. Я...
не вопрос, просто так резануло с ним.
Да, да, я, видите, поскольку я русофил, не, славянофил, у меня нет вообще латинизмов, если вы обратили внимание. А секунды, ну, видимо, я был в прострации. Так, а где? А, ну да, я же без названия стихов. А, можно. Тут, видимо, не билось по ритму через несколько мгновений. Ладно, я красным выделю, а потом буду уже думать.
А в оригинальном санскрите?
Сейчас посмотрю, я не знаю. А зачем нам оригинал? У нас так хорошо. Так, значит, Шри Гопа Кумар сказал, они и внутрь войдя, входные ворота у павильона снаружи остаться, я видел, сказали остаться. Я видел одного человека, приближающегося и в этот город. Вот так.
А когда они сказали подождать секунду?
Нет, через несколько секунд за мной вслед.
Нет, предыдущий стих. Когда они говорят ему подождать, сколько
мгновение.
Тут вот восторг убавь и стань покоен, глазами освещенными любовью, наблюдай за волнами чудес в бескрайнем здешнем океане, чудес, которых ты не видел прежде, и помыслить о которых прежде не умел. А про секунду здесь только раз сказано. Гоп Кумар продолжил. Друзья мои исчезли в городских пределах. Понимаете, я тут немножко добавляю, тут в городских пределах, тут правильно сказать, что в воротах. Там, ну, я по-своему делаю. Друзья мои исчезли в городских пределах, и я, как велено мне было, их остался дожидаться у ворот. Через несколько секунд за мной, ну, можно сказать...
Спустя мгновение.
Ну, ладно, я потом, сейчас я не буду. Я красным выделю, подумаю. Тут что-то должно появиться.
Спустя три не мешает.
Ну ладно. Тут. Да, кстати, вот можно. Правильно. Спустя мгновение за мной вслед кротам. Да, все, решили. Кто у нас автор? Рамананда. Рамананда, который будет пишет через И. Искоренить это невозможно. Махарадж, вы будете завтра на связи через И. Ну, придется ставить соавтора. Или некогда пишет раздельно. Некогда. Никогда пишет тоже там раздельно. Никогда. Ну, все нормально. В конце концов, у него родственники в Курске живут, а не в Москве. Поэтому...
А он мог вообще в конце «С» везде ставить.
Могло быть и хуже. Могли выключить интернет. Итак, ну все, хорошо. Значит, тогда у нас так звучит. Друзья мои исчезли в городских пределах, и я, как велено мне было, их остался дожидаться у ворот. Спустя мгновение за мною вслед к воротам золотым приблизился чудесный некто. Ну, незнакомец. Я не знаю, тут я поставлю в скобку, потому что некто мне больше нравится. Он восседал на золотом челне воздушном и роскошью нарядов затмевал, наверное, богатство всех миров. Над ним из высших сфер играла музыка, под звуками которой мое сердце заходило от восторга. В обличии его прекрасным я узнал единого владыку бытия. Решив, что предо мною сам Господь Всевышний, я ступил ему навстречу, возопив: «Владыка, я твой раб, и на тебя я уповаю», и рухнул перед ним, простершись ниц. А он же, услыхав меня в ответ, прикрыл лишь уши и умолкнуть повелел. Тут лучше так. Прикрыл лишь уши и велел умолкнуть. «Я не господин, а лишь слуга слуг Божьих», — сказал он мне, и в город свой ступил. Через мгновение к вратам приблизился еще один муж благолепный, что затмил предшественника своего достоинством и красотою. На этот раз я точно был уверен, что вижу пред собой Верховного Владыку Мироздания, который, завершив его забавы в бренном бытии, к себе в нетленную обитель воротился. В ответ моим поклонам и молитвам он ласково мне улыбнулся и сказал все то же, что его товарищ до него, и путь продолжил. За ним в град Божий потянулись бесконечной чередой такие же прекрасные мужи, и вскоре я со счета сбился. Кто в одиночку, кто вдвоем, а кто-то целую толпою, один другого лучезарней и красивей.
Конец смены.
Да, да, именно так. Конец смены. Он потом, мы читаем, что оказывается, они утром выезжают в материальные миры, там проповедуют в разных обличьях, а как вечеру на ужин собираются. Вот. То же самое происходит уже на... Подобное происходит на Галоке, но там не благолепные, а там непонятно перемазанные в этих перевернутых одеждах пастушек. Непонятно. В общем, цыгане, что с них взять? Я взглядом провожал их, весь трепетал в благоговейном восхищении. Я кланялся, вставал и снова падал. Молитвы исторгал, исторгая непрестанно. И всякий раз от них я слышал ласковое, дружеское слово утешения. А ему еще QR-код не пришел, он не может зайти. Они понимают, что скоро он будет среди них, но пока нельзя. То есть там фейс-контроль не прошел. Одни с собой несли предметы подношений, другие были налегке, хмельные вкусами покорной преданности и служения. Умы и чувства их и вместе, и в отдельности поглощены служением, служением все были и украшались мириадами оттенков наслаждения, что сопровождают поклонение Богу. Итак, здесь он говорит, что тело, духовное тело, оно... включая обличие, включая платье, наряд, состоит из эмоций. То есть здесь у нас тело состоит из каких-то стихий, а там в мире сознания, в мире чит, тело состоит, внешний облик, состоит из таких мимолетных эмоций. А, скажем, а силуэт уже состоит не из не мимолетных эмоций, а более укоренившихся эмоций. И форма там, тоже состоит уже не из укоренившихся эмоций, а из настроения, уже из пхавы мы будем... мы уже читали в читании Чаритамриты, когда Махапрабху напутствует Санатану Госвами, что есть мимолетные пхавы, это такие вот эмоции, которые составляют какие-то черты, там какой-нибудь завязка на волосах, там что-нибудь там сережка в носу или еще что-то такое. То есть то, что может поменяться. Вот эти эмоции, они составляют, или, скажем, узор на платье. А есть пхава такая подспудная, такая мула, укоренившаяся пхава, она составляет очертания тела. Вот само тело, саму плоть, да? Силуэт, если хотите. Вот. Вот здесь Гопакумар говорит, что вот их чувства умы все вместе, в отдельности и раздельно были поглощены служением, и они, это были украшения, мириадами украшений разных оттенков наслаждений. Ну, имеется в виду блаженство, тут сукха, то есть оттенков счастья. Вот эти оттенки счастья – это украшения на одежде или какие-то элементы одежды. Итак, чувства и умы их вместе и в отдельности поглощены служением, служением все были и украшались мириадами оттенков счастья, что сопровождают поклонение Богу. Забывшись от восторга, преданные души Господу молитвы подносили, кланялись в почтении и иные чудеса покорности являли. Все части их телесного обличия добавляли красоту их украшением, дабы в полной мере пред очами Господа достоинства свои явить. То есть их молитвы или их приветствие к Господу, ну вот они на ужин собираются, Господь их всех ждет, иногда он сам решается в какой-то из дней, и тогда кого-то с ним говорит, ну ладно, давайте вместе, сегодня у нас посещение сумасшедшего дома совместное, а когда-то он говорит, ладно, сегодня ты туда, вот распределяет.
Родительские деньги такие,
да? Да, да, Господь Бог приходит в сумасшедший дом, мир Майи, мир наваждения. Ну как, мы же сумасшедшие, то есть мы вот, нам что-то такое видится. И иногда он сам приходит, главврач Маргулис, телевизор запретил. Да. И тогда главврач Маргулис телевизор запретил. Вот иногда он приходит, Маргулис, что там, настоящих буйных мало, да? Как там Высоцкий поет. Вот. А иногда он просто рассылает своих слуг, и они отправляются спасать души в материальном мире. С разными заданиями. То есть вот он, как бы, такие, они приходят с определенным ситом. Один приходит и говорит, а кто хочет избавиться от иллюзий вместе с собой? Вот чтобы и сам перестать существовать. Вот такой невод закидывает, этот невод буддизм. И вот кто в него попался, те избавились от иллюзий, но избавились от собственной самости. Потом приходят с неводом те, кто ищет свободу, но без исчезновения «я». И они тоже попадаются. Потом вайшнавы, или слуги Господни, вайшнавы. Тоже у них ситечко разного размера, то есть туда разного размера фракция попадает. И есть такие, через которые, ну, такая плотная ткань, через которую пройти вообще невозможно. Вот. И вот они, когда возвращаются, они Господу молитвы возносят, но эти молитвы, они вещественны. То есть, когда они произносят какие-то слова благодарности или похвальбу, вот этот стих, он приобретает черты. И слуга Божий, снаружи видно, что он подносит ему, допустим, шкатулку с драгоценностями, или благовоние, или цветок. На самом деле, этот цветок – это стих произнесенный, или мысль какая-то красивая. И она... Эта мысль приобретает образ, как эзотерик говорит, мысли форму, да? То есть он мыслит с любовью Господа, и чем глубже его чувство, тем прекраснее его подарок. То есть это может быть шкатулка с серебром и златом, а может быть какой-то красивый цветок. То есть их мысли, их молитвы, они имеют образную природу. А не просто вот как мы сейчас. Ты хороший, да?
Так у нас же в русском языке вот вещание, вещь, да, однокоренные слова. А вот,
да, да. Да. Так, еще раз, да. Забывшись от восторга, преданные души Господу молитвы подносили. Кланялись в почтении, и иные чудеса покорности являли. Все части их телесного обличия добавляли красоту их украшениям, дабы в полной мере пред очами Господа достоинство явить. Достоинство свои явить. Они превозносили чудеса забав Господних, повелителя всевластной госпожи удачи. Победоносным государем величали господина своего и к лотосным его стопам покорно преподали. Одни пред Богом представали семьями со всем своим добром, иные к Богу шли, оставив домочадцев и имущество свое за городской стеною. Я не понял, но так гласит стих. То есть кто-то прям со всеми кровиночками своими, с женами и мужьями. Зачем? Ну ладно. Имущество свое за городской стеной. За городской стеною. Кто-то, погруженный в собственные мысли, нищим приходил к владыке, одинок, мечтая угождать во всем лишь Богу. Ну что, давайте 35-й текст мы остановимся, потому что притупляется восприятие. Вот. В общем, все собираются вечером после... Это как у Beatles. It was a hard day's night. Вечер
тяжелого дня.
Вечер тяжелого дня. Вот они собираются на вечеринку. Там у них будет, как сейчас молодежь говорит,
брейншторм.
Нет, нет.
Свежпати.
Крунч, кринж, нет?
Нет.
Кринж.
Туса джуса.
А кринж это что?
Кринж это ну, что-то такое, как бы неправильно.
А, неправильно? А вписка?
Вписка это как раз вот,
вот где?
Пьянка там.
Пьянка, бассейн, да?
Да, там.
Все понятно. Ну, в общем, они собираются после тяжелого рабочего дня. А здесь, понимаете, их на алтарь ставят. Помнят тысячелетиями. А, это как это? Угу. А, цитируют. Они там собираются. Особенно там, на самом верхнем этаже, лофт, где у них, где крыша с бассейном.
Пентхаус.
Пентхаус, да, пентхаус. Там совсем происходит полный не отстой, а отвяз. Вот. А тут им поклоняются.
Есть имя одного преданного. А помните, наверное, Вишвапати.
Да, да, да. Вишвапати. Вишвапати даст,
да.
Он умер.
Да, кстати. И был еще один Джагатпати.
Ну, это совсем уже. Вселенская вечеринка.
Да, да, да.
Ну, правильный, конечно, Джагатпати, но правильный, но еще правильнее это Джагатпати. Вот там у них происходит Джагатпати.
Там в Ютубе вопросы есть.
Пожалуйста. А, да, давайте. Так, мы закончили на 35-м. Там дальше пати у нас будет. Но это все Священное Писание, можно понимать.
Так, ну... Леонид Гвоздев спрашивает. Часто в лекциях вспоминаете Ромео и Джульетту и говорите о драматической любви. Как я понимаю, это не любовь, а страсть. Она всегда разрушительна. Любовь же созидательна. Или, на ваш взгляд, это не так?
Смотрите, Леонид, если это утверждение, то я с ним согласен. Если это вопрос, тогда я не знаю, так или не так, я просто попытаюсь на него ответить. А если вы утверждаете, что любовь созидательна, то я с вами согласен, и на этом точка. Теперь, если это вопрос, созидательна ли любовь? А нет, любовь, подлинная любовь, она разрушительна, потому что мы из себя представляем как живое существо или сущность, сознательная сущность, она представляет из себя многогранное образование. Да, в материальном мире к этой многогранности еще добавляется тело, ум, рассудок. И все это является производными частями нашего «я». А любовь – это такая сильная волна, это такой сильный удар, что от живой сущности отлетают все прилипшее к нему. А любовь в огне любви сгорает. Сгорает самость, эго, сгорает то, что мы, мысли об обладании, то есть то, что мы считаем своим, и даже если говорить о материальном мире, даже то, что нам принадлежит как бы в этом мире, мы это тоже теряем, мы забываем об этом. То есть любовь, она самозабвенна. В этом смысле происходит разрушение, то есть от тебя отколупливается все наслоенное, и остается одна кочерыжка. И вот любить может вот эта сердцевинка. Так гласит учение Бхакти. Но вот эта Бхакти или любовная преданность со временем переходит в следующее состояние или в более тонкое состояние, где уже не любовная преданность, это уже не бхакти, а это просто любовь. Это према. А в преме нет преданности, есть только любовь. А бхакти – это любовная преданность. Конечно, мы называем преданных на Галоке тоже бхактами, но там любовь в чистом виде. Потому что там, по сути дела, не остается носителя, остается одна чистая любовь. И бхакти присущая, то есть носителем бхакти является сознательное существо, джива, атма. А на высших планах, в высшем плане бытия сознание тоже сгорает, как тело сгорает в погребальном огне, также при пересечении Вайкунтхи и Галоки сгорает сознание. Там сознание исчезает, остается только любовь. То есть там существа, если можно их так называть существами, то есть вот эти вот единицы любви, они состоят из чистой любви. Это капельки любви. Они приобретают форму. Там уже нет сознания, там есть самозабвение. А в Галоке у них отсутствует память. То есть они ничего не помнят. То есть там нет никакого сознания. Дело в том, что Кришна, он постоянно уезжает из Гокулы, из Враджи и возвращается. То есть мы читаем в Шримад-Бхагаватам, нам пишут в Шримад-Бхагаватам, что Акрура приехал за Кришной во Враджу и забирает Кришну. Значит, пастушки бросаются под колеса колесницы с самоубийственными намерениями. животные выходят из лесу, дикие животные преграждают дорогу колеснице, и Акрури приходится выруливать. А старшие пастухи и пастушки готовы с жизнью расстаться. И Акрура увозит Кришну в Матхуру, чтобы тот там учинил справедливость. За ним увязается на повозках Нанда с пастухами. А там Кришна вдруг предает Нанду. Да, перед отъездом Кришна говорит: я к вам сейчас вернусь. Я только там разберусь со своими делами, со своими вновь появившимися родственниками. В столице, оказывается, у него родственники появились. Я сейчас с ними разберусь, снова к вам ворочусь. Но Кришна не возвращается. Потому что там, в Матхуре, Кришну начинает убеждать Васудева. И Нанду начинает убеждать Васудева, что Кришна уже взрослый муж, ему уже скоро там, 16. Ему нужно, в конце концов, получить образование. Ему нужно получить как-то инициацию в мужчины, получить брахманский шнур, ему надо пройти обучение. И вообще здесь столько дел накопилось. Причем мой родной сын. Посмотри на себя, Нанда, да? Ты на воловьих повозках, а тут у него будет золотая колесница. И Нанда растерянно смотрит, он бросает взгляд то на Васудева, то на Акруру, то на Кришну. И вдруг он видит, что Кришна соглашается с ними. Что Кришна скорее хочет остаться, чем поехать обратно. И он, не произнеся ни слова, глотая слезы, уезжает со всеми пастухами. И молча возвращается во Враджу. И Враджа просто погружается в траур. И все, вот мы на этом знаем, что Кришна больше, на этом заканчивается история, Кришна больше не возвращается, и с ними он встречается снова на поле Куру во время солнечного затмения, которое он сам и устроил. В одной беседе Шридхар Махарадж говорит, что затмения этого не должно было быть. Но так получилось, что астрологи все вдруг увидели, что они пропустили, оказывается, затмение. Как оно здесь... Казалось, что Кришна это затмение устроил... Ну да, там собрались все цари земные, все, значит, праздновали мир или что-то, какое-то событие. На самом деле Кришна это все звездами так порулил, что чтобы к нему приехал Нанда со своим... табором, потому что Нанда, он все-таки царь был, хотя мы говорим, что он цыганский барон, но тем не менее барон, он царь. И он, как все земные цари, тоже приехал. Вот. Тоже на быков своих погонял. И ради этого Кришна изменил расположение звезд. Вот. То есть Кришна больше во Враджу никогда не возвращается. Но дело в том, что после того, как на самом деле, после того, как Кришна убивает Камсу, он сразу же возвращается во Враджу. И они видят его, и они не помнят, что, и у них сразу отшибает память, они не помнят, что он их покинул. Они счастливы снова, они его заключают в объятия и снова идут пасти коров. Не помнят, что с ними было. На следующий день или там через несколько дней Акрура снова приезжает и говорит, что Кришна уже взрослый, надо бы ему поехать в Матхуру, потому что это же в ваших интересах, злобный Камса, он вот этих демонов, он к вам все время посылает, сейчас мы с ним разберемся, и у вас в жизни будет никаких демонов, вы будете счастливы. Посмотрите, вы же страдаете. Они такие: да, страдаем. Да, вы страдаете. В общем, их он убеждает, и он Кришну снова забирает. Кришна убивает Камсу, снова возвращается. И это происходит всегда, бесконечно. Но каждый раз им отшибает память. У них нет памяти совершенно. Что такое, к чему я это все говорю? если возвращаясь к Карлу Бергштрассеру, да, к чему вы все это говорите? Друзья мои, а так есть, мы все свидетели, но так быть не должно. Более того, этого быть не может. С чем я вас и поздравляю. Вот. К чему я это все говорю? К тому, что память есть суть сознания. Обитатели в Раджи, у них нет памяти. Они не помнят, что Кришна каждый день уезжает и каждый день возвращается. У них нет памяти. То есть у них нет сознания. Они живут любовью и анандой. Все. Там другого ничего нет. Поэтому любовь, она разрушительна в том смысле, что даже стержень наш, а сознание, мы есть сознательные живые существа, мы есть частицы сознания. Это наш стержень, это наша сердцевина. От любви даже сердцевина плавится, плавится сердце, и не остается ничего, за что можно было бы ухватиться. И вот это расплавленное нечто, это такая жидкая любовь, према, она принимает любые образы, нужные для... Она такая подвижная, нужная для любви, нужная для, вернее, для сближения с ним. И там нет ничего, что можно было бы... То есть нет сознательного стержня, то есть нет сознания. То есть в этом смысле любовь, она разрушает все, даже наше собственное «я», даже наше собственное начало. Вот. Но повторюсь, если вы считаете, что любовь созидательна, то я с вами спорить не буду. Так, а что еще?
Ну, тут есть длинный вопрос такой, немножко я с другой темы. Тут брахман-музыкант некий спрашивает. Мандават, по каким критериям определяется, кто духовно старше, а кто младше в вашем духовном обществе? И Шри Чайтанья Сарасвати Матх в целом. Ведь, наверное, это делается по мотивации, а не по внешним признакам служения. И если духовное старшинство, в кавычках, определяется все-таки по мотивации, то кто и как, кроме Бога, способен реально видеть подлинно побудительную мотивацию для служения каких-то членов духовного сообщества?
Ну, существует такая вещь, как внешние отношения или этикет, в рамках которого вайшнав всех считает старше себя. То есть он всем оказывает почтение. Что касается внешнего этикета, есть какие-то внешние признаки. Ну, например, преданный, который раньше тебя получил посвящение или раньше тебя был познакомлен с мантрой. К нему, ему оказывается обязательно внешнее почтение. Или преданный, который старше тебя внешне, по чину. Например, послушник брахмачари, он оказывает почтение домохозяевам, он оказывает почтение саньяси, он оказывает почтение, как вот эти промежуточные, ванапрасти, да. То есть послушник, он всем оказывает почтение, он всех считает выше себя. Ну, это чин его, он послушник, брахмачари. Значит, грихастха оказывает почтение ванапрастхи и саньяси. Да, то есть вот саньяси он занимает просто потому, что у него чин такой. Знаете, если... Кшетар Махарадж говорил, что общество, какое бы оно ни было, любое общество, подразумевает иерархию. Там, где собираются несколько, есть иерархия. Если иерархии нет, то это уже не сообщество. Это как общество – это организм. Организм – это образование из органов. И каждый орган знает свое назначение. Ноги ходят, руки, значит, что-то берут. Кровь, там, сердце гоняет кровь, печень там очищает, что-то такое. То есть это организм. От этого происходит слово «организация». Организация – это когда у каждого узла есть свое органическое назначение. Когда все равны, когда нет ни старших, ни младших, тогда это уже не организация, ну толпа какая-то, гурьба какая-то, да? Организация построена по принципу духовного мира. В духовном мире есть владыка и есть ближний круг, более отдаленный круг и так далее. Вот. И Шри Чайтанья Сарасватмат, здесь тоже есть свои старшие и младшие. По каким признакам? По внешним признакам. То есть брахмачари оказывает почтение саньяси, а новичок оказывает почтение более старшему преданному. Это если говорить о внешнем аспекте. А о внутреннем аспекте мы оказываем почтение, принимаем гайденс, как-то руководство от того, кому лежит у нас сердце. Вот. И это не регулируется никак. Вы считаете кого-то более мудрым или более опытным, более знающим, более, если хотите, возвышенным, и вы внутренне отдаетесь ему сердцем. Это не регулируется никак. Это всегда, как Шридхар Махарадж говорит, heart-to-heart transaction. То есть это взаимоотношение от сердца к сердцу. Внешне это никак не видно. Я с вами абсолютно согласен. Подлинную глубину преданности видит только тот, кому ты предан. То есть сам Господь Бог. Но, тем не менее, в нашей философии мы оставляем право видеть глубину преданности за близким кругом Господа тоже. То есть не только Господь видит глубину нашей преданности, но и его наместник, его наперстник, его близкий слуга обладает той же самой властью видеть сокровенную суть той или иной души, ее глубину, глубину ее любви и преданности. Для этого Господь и посылает их, наших поводырей, наших хранителей в этот мир. Так, есть еще вопрос?
Тут Петр Вин спрашивает: Махарадж, в чем разница между дживой и атмой? Или это абсолютные синонимы?
Левин?
Ильин.
Ильин. Угу. Что? Всемогущество атмы?
В чем разница между дживой и атмой? Или это синонимы?
Это синонимы. Атма – это, если подходить с точки зрения словообразования, атма означает неделимый. Это в греческом языке это атом, означает кирпичик, который уже нельзя разделить. В латинской культуре это индивидуал или индивидуал, индивид. Вот, в латинской культуре это индивид, то есть то, что нельзя поделить, дивид, то есть то, от кого нельзя получить дивиденды. Индивид. Атма, вот это атма, это означает неделимое. Это то же самое понятие, что и джива, но просто на это понятие немного с другой стороны мы смотрим. Атма – это то же самое нечто, то есть частичка сознания, и мы просто подчеркиваем, поделить ее нельзя. То есть она как бы растянута. Это такой лучик, который нельзя поделить. Если вы Если вы луч поделите, он вообще исчезнет. Луч нельзя поделить. Он либо есть, либо его нет. И вот эта вот растянутость, вот этого, этой неделимости, это есть ну, душа наша или сознание. То есть сознание как бы растянуто в среде, которую мы с вами называем время. Вот это атма. Джива – это живая частица. Вот русское слово «жизнь» происходит от санскритского «джива». Это живая, это нечто живое, то есть претерпевающее опыт. Джива – это то, та, кто претерпевает опыт. Это та же самая атма, но имеющая опыт. Когда мы говорим атма, мы просто опускаем вот эту ее сторону регистрации опыта. Нам в данном случае не важно. Мы просто говорим, это неделимая, растянутая во времени частица сознания. Когда мы говорим джива, это опыта получающая вот эта вот самая частица джива. Живущие. А так это одно и то же, да. Значит, атма может существовать вне материального мира. То есть она может существовать вне иллюзии. Джива – это всегда опыт материального мира. То есть какой-то опыт. Джива – это плывущие среди волн опыта. Что?
Получается, это нечто проявленное.
Да, да, вот, правильно, это проявленное. Атма, мы не говорим о проявленности. Атма может быть не проявлена, а джива – это всегда уже проявленное. То есть имеющее, подставляющее себя под вереницу опыта, который видит, слышит, размышляет, страдает, получает удовольствие. Вот это все относится к дживе. Когда мы говорим атма, это вот просто «я». Это более ёмкое понятие. Еще есть вопрос?
Илья Вещунов спрашивает. Правильно считать, что лидеры современных религий умышленно не упоминают ведические предписания? Откуда идут их религии? Это из-за этого весь бардак в этом мире?
Бардак в мире от того, что живые существа хотят обладать иллюзией. Обладать событиями. Почему лидеры современных религий не признают свои корни в ведах? Я думаю, они просто не знают этого. Во-вторых, они в это не верят, если они знают. И в-третьих, они вполне, и эти религии вполне самодостаточны. Тут же важно не что, откуда произошло. Понимаете, даже если бы веды произошли из там, Библии или из Корана, они все равно более ёмкие. Неважно, кто был раньше, кто был позже, они более ёмкие. И они ближе они ближе к истине. По крайней мере, веды не умалчивают ничего. Ну, очевидно, что Священное Писание, которое говорит о том, что Бог – это Святой Дух и точка, это Писание менее полное, или как, не так полноценно, чем Писание, которое говорит о деталях, об образе Бога и о взаимоотношениях, о разных типах взаимоотношений тех, кто оказывается подле Бога. Ведь вот если мы возьмем Библию, там, когда человек попадает в рай к Богу, да, ну, по нашему Новайкунху куда-то там, то там нету разнообразия отношений. Да, там есть Петр, да, святой Петр, у него мы нащупываем контуры какого-то служения, какого-то отличия от других. Петр что делает? Он позволяет зайти в райские ворота или не позволяет. То есть там какая-то драма присутствует. А все остальные, как только зашли, чем они занимаются? Они поют осанну, хвалу Богу, и все. То есть все поют. А очевидно, что это как-то, по-моему, как-то однобоко. Когда мы смотрим в Ведах, то там, оказывается, есть родители, там есть слуги в таком-то обличии, в другом обличии. У них у всех разные функциональные нагрузки. Они по-разному выглядят. Они говорят что-то. Помимо того, что они поют осанну, они еще могут с кем-то там поругаться, кого-то не пустить, например. Кого-то, например, могут поспорить относительно Бога. Помните, мы читали, что сущность Пуран или там сущность Упанишат спорит с сущностью там какого-то еще писания. И еще к ним вклинивается Нарада, еще Нарада с ними беседует. Потом кто-то там играет на вине, кто-то, значит, поет, кто-то танцует. Там происходит какое-то движение. Очевидно, что это более полно. Ну, а хронологически, что появилось раньше или позже, без разницы, потому что в обители Всевышнего нету хроноса. Нет времени. Да, по-гречески хронос – это время. То есть там нету хронологии. Там, потому что там нет хроноса.
Угу. Продолжение предыдущего вопроса по поводу старшинства и иерархии духовной. Спрашиваю дальше. Если мы определяем духовное старшинство в кавычках лишь по внешним признакам, тогда получается, что это не духовная иерархия с большим буквы. Потому что руководят там не те, кто мудрее, а те, кто успешно там сделал карьеру.
Нет, нет. Карьеру в Шичитане Сарасватматхи никакой карьеры быть не может. А те, кого вы называете более успешными, сделавшими карьеру, это они назначены учителем. Они назначены ачарьем. Ачарью никто... Ачарья карьеру не делает. Ачарья... Он приходит из высшего мира, а предыдущий ачарья лишь обозначает его статус. То есть ачарья или духовные учителя, они не поднимаются по карьерной лестнице, чтобы занять положение высшего чиновника. Они приходят из высшего мира. Но для этого вам нужно иметь веру. Вот. Если вы заведомо духовную организацию воспринимаете как обычную мирскую организацию, где вступив в которую вы поднимаетесь по карьерной лестнице, то тогда, ну, пожалуй, мой ответ вас не удовлетворит. Ачарья, он приходит из высшего мира, он назначается свыше. Так же, как если мы говорим о христианстве, Иисуса Христа никто не назначал. А он просто сказал: «Я Сын Божий. Хотите, идите за мной, хотите, не идите. Но если вы пойдете за мной, то я путь. То есть меня вы никогда не перепрыгнете». Вот, то есть это не то, что вы войдете, вот я вам принес организацию, значит, выступаете в организацию, и когда-нибудь вы дорастете до моего положения. Нет. А ачарья, в случае Иисуса Христа, когда он уходил, он сказал: вот у меня есть там, да, апостолы, они не шли по карьерной лестнице, эти апостолы, они просто были назначены. А в случае с Савлом, или как сейчас, Павлом, да, он вообще был назначен с неба. Ему просто голос свыше пришел, что ты теперь должен проповедовать учение Христа и стать апостолом. Его Иисус Христос не назначал. Он как бы самоназначенный. Вот. А что касается Шичитани Сарасватматха, то ачарья у нас... был Шрила Говинда Махарадж. В 2010 году он покинул этот мир. Но перед уходом он назначил ачарьев. Они не доросли, то есть они сделали карьеру. Например, вот он сказал про Джанардана Махараджа, что Джанардана Махарадж и так был ачарьей. Я не понимаю, почему вот он считал себя моим подчиненным. Он и так был ачарьей. Его назначил ачарьей и Свами Махарадж, и Шридхара Махарадж. Но тем не менее, сейчас он один из ачарьев.
Пожизненный член GBC.
Кстати говоря. Вот. Поэтому так. То есть нет такого, что ты поступил рядовым, потом ты лейтенант, потом генерал, а потом генералиссимус.
Ну, хорошо, еще как-то говорили такой момент, что в Шичитане Сарасватматхи нет оферты.
Оферты? Я говорил такое? Такие слова?
Да, да. Ну, имеется в виду, что здесь нету какой-то бюрократической системы, которая регулирует себя. То есть здесь воля ачарьи стоит на первом месте. То есть не какой-то закон, не какой-то там завет, как бы.
Да, да. Но когда ачарья уходит, в случае, если он оставляет после себя нескольких ачарьев, нескольких наместников, то это регулируется, но это регулируется любовью. То есть они собираются, и они любовью приходят к какому-то одному решению. Вот. Это сложно, да, поэтому это тяжкое бремя ачарьи убедить другого. Или вот он говорил, что если между вами царит дружба-любовь, то вы обязательно придете к единодушному мнению. Вот. А вы тоже можете стать гуру, ачарьей, вы можете проповедовать, взять, начертать на своих знаменах послание Чайтани и пойти в мир, нести санкиртану, нести славу имени Божьего. И вы в этот момент, и вы будете ачарьей. За вами пойдут люди, которые проникнутся идеей служения Всевышнему, воспевания имени Бога. И вы станете у них, вы станете ачарьей. Вас никто не будет назначать. Вы сами будете духовным учителем. Вас примут вайшнавы. То есть для этого вам не нужно какое-то одобрение. Ну, просто если мы говорим о организации под названием Шри Чайтанья Сарасватмат, то чтобы здесь быть ачарьей, то вы должны получить формальное одобрение уже существующих ачарьев. Поэтому вот сейчас вот происходит это недоразумение. Некий человек по имени Шанта Махарадж объявил себя не просто ачарьей в Индии, а вообще всемирным ачарьей. Но ты для этого, дорогой, должен сначала быть одобрен другими. То есть они тебя должны поднять на тот же самый пьедестал, что и Говинду Махараджа. Если ты хочешь, чтобы ты был над ними, то ну изволь, чтобы убеди их, что ты одинакового ранга с Говиндой Махараджем. Ну, вообще проблем нет. Вот. Но, знаете, ваши вопросы – это скорее не вопросы, а это дискуссия. И мы можем отдельную дискуссию сделать. Потому что в дискуссии у нас должны быть равные позиции. А то, получается, я свое мнение навязываю.
А, тут еще вопрос. Как Шридхар Махарадж относился к мусульманам?
К мусульманам? А я не знаю. Ну, вообще, традиционно в Индии... Он сошел в Индию, в этот мир, в Бенгалию. И там, начиная с средних веков, наверное, с 15 или 14 веков, там происходят коллизии между мусульманами и индусами.
Ну, хорошо, помните, там история была, когда они шли со спутниками, и их остановили мусульмане.
Не помню.
А сказали, что он, как бы, он, этот саньяси, он упал, как бы, он болен, как бы, а вы там пытаетесь его обокрасть, там, и что-то в этом роде.
А,
и...
это читание.
Да-да-да. И, соответственно, он им потом проповедует, ну, как бы, они... берут его под покровительство, проверяют его спутников, на что якобы...
Понятно.
Помните?
Я помню. Это история из Чайтаньи Чаритамриты. Я просто подумал, что вопрос относится к Шридхари Махараджу, как он к нынешним мусульманам относится. Я так подумал. Но я от него ничего не слышал. В Навадвипе, где он жил, были мусульмане, но я не слышал про какие-то столкновение с ними. Однажды он рассказывал историю, это было в 1947 году, когда англичане ушли из Индии, Индия обрела независимость, и тогда же начались столкновения между мусульманами и индусами. И в Калькутте, Калькутта, она очень, наверное, наполовину населена мусульманами, в Калькутте были боевые столкновения. И однажды их обступила толпа Шридхару Махараджа и Свами Махараджа Прабхупаду, обступила толпа мусульман с палками и камнями. И Говинда Махарадж достал ружье или пистолет и стал отстреливаться. И он сказал своим учителям Шридхару Махараджу и Свами Махараджу бежать там в какие-то переулки, а я их буду задерживать. И он прям палить стал из нагана или из ружья. Ган. Я ган по-английски и ружье, и пистолет. Поэтому из чего он там стал стрелять, непонятно. Но мусульмане разбежались. Ну, по крайней мере, он так спас Шридхару Махараджу и Свами Махараджа. Они где-то там в переулках Калькутты сбежали. Вот. Ну, потом Бангладеш, потом сначала отделился Пакистан, а потом Бангладеш, это часть Бенгалии, которая уж совсем была вся мусульманская.
Там в лекции, помните, мы задавали вопрос, а почему, как бы, Господь Чайтанья, почему он не избавил Индию от мусульман? Он же мог.
Да, так, кстати, почему?
А вот это Шридхару Махараджа задавали вопрос саньяси из Кумы. Но он ответил вообще интересно. То есть он сказал, почему вы считаете, ну, как бы, там была такая, как бы, почему вы считаете, что это плохо вообще? То есть он вот... Почему он не вмешался и не избавился?
Дело в том, что если говорить исторически, то мусульманство в индуистском сообществе, оно прижилось, оно нашло благодатную почву, потому что Кали-юга была в самом... Кали-юга прогрессировала, и... так называемые брахманы, то есть потомственная знать индийская, прикрываясь своим высоким рождением, нещадно эксплуатировала простолюдин. Они говорили, что... То есть они, как бы, ссылаясь на Писание, говорили, мы брахманы, вы должны нам подчиняться. Опуская тот момент, что ты должен быть брахманом не только по рождению, но и по качеству. А если ты предаешься пороку, то ты просто не имеешь права требовать от других почтений тебе как брахману. И индуистское общество, оно предавалось пороку. В Чайтанья Чаритамрите описано, как деградировало общество, собственно, даже индусов. И поэтому мусульмане это учение, оно призывало к искренности. Но как бы они паровозиком зацепили еще и... То есть они, мусульманство, оно стало как... Оно было как протестное против индуизма. Потому что индуизм стал лицемерным, двуличным. Вайшнавов не осталось, остались индусы. Вот, остались индусы. И мусульмане сказали, мы будем делать все наоборот. Вот все, что делают индусы, мы будем делать наоборот. Просто в пику этим лжецам и лицемерам. Значит, если индусы бреются, но оставляют усы, значит, мусульмане сбривали усы, оставляли бороды. Если индусы запрещают есть коров, то они говорят, мы будем есть только коров. То есть они вот делали в пику. Раз вы такие лжецы, значит, ваша противоположность – это истина. Если то, что вы делаете – это ложь, значит, противоположность вам будет истина. Вот у них такой был посыл. И они довольно, довольно хорошо захватили много умов и много земель. Но просто если задавать такой вопрос, ну тогда, а почему Бог вообще допустил, что... Зачем Богу вытеснять мусульман из Индии, когда он мог вообще их не допускать и вообще сделать так, что Магомед не родился? Или вообще зачем он допустил Кали-Югу? А вообще зачем он создал материальный мир, а мог бы сразу вот так, ты такой пузырем таким раз выскакиваешь, как Джива, он такой тебя раз просветляет, и ты сразу в духовный мир. Давайте так. А вообще зачем ему все это надо? А есть ли он вообще? Вот. Господь пришел в этот мир проповедовать идею чистой преданности, и его вообще не интересовало, как-то бэкграунд, фон, его не интересовало родословное человека. Какого он звания, какой он религии, прикасаемый он или неприкасаемый, брахман, шудра, вайшья, вообще не важно. Даже он может жить за пределами Бхарата-варши. Он принес любовь всем, и он всех призывал воспевать имена Бога. Его не интересовало, кто во что верит. С этой точки зрения Кришне вообще все равно, ты вайшнав в линии Шри, там, скажем так, ты южный вайшнав, или ты мусульманин, или ты вообще какой-нибудь явана, или грек, или какой-нибудь там норвежец. Ему все равно, он принес для всех святые имена. В этом его красота. И первыми учителями в нашей линии были, собственно, мусульмане. Это Рупа и Санатана Госвами.
Дабир Крас и Сакар Малик.
Сакар Малик, да, и их племянник Джива Госвами, не помню, как его зовут по-мусульмански. Хридас Такур. Вот так вот он относился к мусульманам. Потом вот Арун Кришна упомянул историю с афганцами-мусульманами, афганцами, которые помогали распространению мусульманства в Индии, когда они встретили Махапрабху недалеко от Вриндавана. Махапрабху лежал без сознания, а рядом с ним были трое сопровождающих. И они подумали, что десятник этих мусульман из Афганистана, они подумали, что вот эти вот решили ограбить дервиша. Ну,
подпоили
дурманом, да. И он даже без сознания. Сейчас они его ограбят, и они решили их наказать. То есть они к Махапрабху отнеслись с симпатией, несмотря на то, что он садху из другой веры. И только когда Махапрабху пришел в сознание, он объяснил им, что он не подвергся нападению, это его друзья, это его сопровождающие, а один вообще слуга. И среди этих 10 горцев, афганских наемников, их шах нанял, вот этот мусульманский шах, который эмир, который правил вот этой частью Индии под мусульманами, он нанял воинственных вот афганцев. Ну, это была такая практика, он нанимал из других племен единоверцев, чтобы они сражались. Вот. И среди этих 10 был, во-первых, князь вот этих афганцев, ну, или, вернее, княжич, сын афганского правителя. А при нем был представлен мулла, его духовник. И духовник решил с Махапрабху обсудить Коран, Веды. И Махапрабху ему на основе Корана проповедовал, и тот принял учение Махапрабху. Они оставили службу шаху, вернулись к себе на родину, и там есть до сих пор мусульманская община, которая повторяет имена Кришны, повторяет Махамантру. До сих пор вот у них есть такая вот какая-то цепочка, последовательность. Это раз. Во-вторых, если говорить об отношениях, ну, Говинда Махараджа, он как-то рассказывал, или Шридхар Махараджа, они как-то, Говинда Махарадж как-то рассказывал, ну, я просто из своей памяти, все, что связано с мусульманством, он рассказывал, что пришел к нему однажды мусульманин и попросил взаймы. И он говорит, я дал ему взаймы, потому что я знал его семью, он хороший человек, я ему дал взаймы денег. Потом он рассказывал в связи с каким-то случаем, что какой-то мусульманин чего-то у него попросил. Я ему сказал, что я тебе буду давать, ты какой-то мусульманин. Вот я просто помню два эпизода. Вернее, он ему так не ответил, он нам уже говорит. Я ему, конечно, отказал, что я буду какому-то мусульманину деньги давать. Вот так вот наши учителя относились. Все, наверное, сегодня.
Во время парикрамы мы даже заходим в дом этого мусульманина, который сначала запрещал хренаму, а потом дал добро, разрешил.
Чанд Кази, да. Он был главой администрации, главой мусульманской администрации в Навадвипе.
Тут еще маленький вопрос еще есть. На один вы уже параллельно ответили. Тут параллельно Роман Инаетов задавал вопрос. Любовь не бывает взаимной. Один, безусловно, любит, другой принимает. Господь Чайтанья воплотился, чтобы испытать взаимную любовь. Так ли?
Нет. Он воплотился, чтобы оказаться в шкуре любящего. Потому что взаимной любви там не... Понимаете, когда вы настроены на взаимную любовь, в этом есть корысть. А такой взаимной любви у Кришны там на Голоке вот хоть отбавляй, выше крыши. А любви, которая даже не требует взаимности, все пожирающие, все уничтожающие, такого там нет. Ну, если есть, то точно не с его стороны. И он хочет почувствовать, а что это такое? Поэтому он никакой взаимности не ожидал. Угу. Ну, это такие сокровенные главы Чайтанья Чаритамриты, но если вы Антилилу почитаете, там как раз каждая строчка кричит об этом. Там предваряет этот блок глав Кришнадас Кавирадж, автор, говорит, сейчас я вам буду такие вещи говорить, но здесь вы либо верьте, либо не верьте. Я не буду, поскольку в писаниях об этом прежде никогда не говорилось, то есть нет прецедента, то, что я вам скажу, ну, вы просто вынуждены либо поверить, либо не поверить. Нигде вы подтверждения не найдете. И вот дальше он говорит, рассказывает о Махапрабху, о самых-самых глубинных его переживаниях. И действительно, нигде этого нет. Поэтому, когда оппоненты говорят, что Кришнадас это все выдумал, и что-то мы будем верить ни в одном вайшнавском, и вообще ни в каком писании даже намека на это нет, мы соглашаемся, ну да, значит. Но это выдумал Кришнадас.
Сварупа-мадар.
А, да, да, это, да, он, да, в этом, как бы в этом кратеньком предисловии он говорит, это из рукописей Сварупы Дамодара, чьи стопы вечно будут на моем челе. Сварупа Дамодара, он, его еще называют секретарем, но он вел записи, да. Это действительно нигде не подтверждается, и мы вправе не принимать это. Вот эти россказни про там, тело его меняется, и он там себя истязает, потом там что с ним происходит. Это, лучше в это не верить, и скорее всего, это не так. Просто возвышенная бенгальская поэтическая душа это все придумала. И поэтому не надо к этому серьезно относиться. У нас есть Веды, Упанишады, Итихасы, Араньяки, Гамы, Агамы, Шрути и Смрити, вот им надо доверять. Есть еще какие-нибудь? И про Шримати Радхарани в Бхагаватам ничего не сказано, поэтому ее выдумали. Вот. Так, ну а тут чат пустой у нас, да?
Ну, дальше уже.
Конечно, ну не надо же так прям.
Ну, я просто здесь склонен доверять Карлу Бергштрассеру, а не Сварупе Дамодару. А что я сказал? Все-таки Сварупа Дамодара, ну да, он родился в Бенгале, но он был из семьи Шудры. Он из низшего сословия. Потом он пошел в Варанаси. А потом снова встретился с Махапрабху в Навадвипе. Ой, в Нилачале. Потом чем ведь? А он ничего такого особенно не изучал. Там в Варанаси немножко. А Карл Бергштрассер все-таки собаку съел. В переносном смысле.
Я думаю, что не только.
Ну что, давайте... На этом все тогда у нас нет.
Тут уже как бы есть такие как бы, продолжения вот этой вот духовной иерархии. Господин уже просто сыпет вопросами.
Ответ такой, что если есть организация, должна быть иерархия, должно быть распределение обязанностей по органам. Этого вы избежать не можете. А если иерархия вас не устраивает, то это не организация, а это просто, ну что ли, группа единоверцев. И их объединяет только идея, но их не объединяет общее служение. Когда мы добавляем... в объединяющий фактор служения, тогда должно быть распределение. Один на барабане. Понимаете, даже если это группа единоверцев, кто-то должен играть на барабане, кто-то на караталах, кто-то на органе, кто-то петь в хоре. Вы уже начинаете распределять роли, и появляются более важные органы, менее важные органы. И вы правы в том смысле, что до Сарасвати Такура вайшнавы не группировались в организации. Были, ну, действительно, была группа единоверцев какая-то. Они эпизодически встречались, они что-то обсуждали, что-то рассказывали друг другу и расходились. И Сарасвати Такур, создав Гауди Матх, то есть организацию, он создал иерархию, где есть, был он как ачарья, были у него ближний круг, там саньяси-проповедники, к числу которых относился Шридхара Махарадж, был Кунджа Бабу, его правая рука, был Ананта Васудев и так далее. Были простые прихожане, были брахмачари, то есть была какая-то иерархия. Но что касается противоречия или спора, что нужно, организация или, ну, или внутренняя вера, или внутренний позыв, Шридхара Махарадж всегда так говорил, что если вашей вере помогает нахождение в организации, то вы должны быть в организации. Она организация как вспомогающая вещь для укрепления вашей веры. Если нахождение в организации наоборот разрушает вашу веру, то вы должны оставить эту организацию, но не оставить общество вайшнавов. То есть нет такого, что вот мне не нравится вот этот саньяси, или этот ачарья, или этот преданный, или этот руководитель, поэтому я вообще не буду ни с кем общаться. Если вы не будете ни с кем общаться, то ваша вера быстро увянет. Вы можете не быть частью организации, если вам это претит, если вы чувствуете, что это губительно для вашей веры. Но с вайшнавами общаться, с какими-то, причем с вайшнавами, которых вы ставите выше себя, вайшнавами, от которых вы можете почерпнуть что-то важное, важный опыт или важные знания, это и то, и другое очень важно, то вы с ними обязаны общаться. То есть организация, она, конечно, вторична, первично идет вера. Но Шридхара Махарадж говорит, мы не материалисты, мы понимаем, что наша вера увянет, если мы перестанем общаться с вайшнавами. Более того, это первая заповедь садху-санга – общение с вайшнавами, общение со святыми, общение со слугами Божьими. Есть еще?
Я не знаю, хорошо, какие уже вопросы пошли в области веры. Тут уже можно однозначно ответить. Вы можете два последних.
Видит ли гуру после оставления им тела реально все действия своих оставленных в этом мире учеников? Да, он парит над нами. Он из высшего мира глядит на нас с сочувствием. Или это просто ученик должен воображать, что за ним наблюдает его гуру? Нет. Если мы говорим о вере, то, вы понимаете, было бы странно считать, что гуру ушел. А может, его и не было никогда. То есть он разложился на плесень, на прах. А я, значит, себе воображаю. Ну, тогда смысл вообще верить во что-то? Смысл вообще в веры, в вероучении? Это теряется вообще смысл. Что, значит, ученик должен воображать, что за ним наблюдает его гуру в виде голоса совести. Нет, он наблюдает. И голос совести – это как раз голос гуру, а не то, что надо воображать. Но, понимаете, с этим вопросом вы лучше обратитесь к какому-нибудь ученому, психологу, психоаналитику, ну или к психиатру. Он вам расскажет, что на самом деле вы воображаете, потому что если вы обратитесь к физику, он скажет, к квантовому физику, он скажет, что вы вообще все себе воображаете, и мир есть воображение. Шрила Говинда Махарадж вас сейчас видит. Я уверен, что он может меня видеть, а смотрит ли он на меня, Да. Ну, я не думаю, что ему доставляет удовольствие, но когда-то он смотрит просто в силу того, что обязан. Вы это как-то ощущаете? Рассудком я это ощущаю. Не спиной, а рассудком. Соотносите ли себя с этим наблюдением, гуру? Ну как, я, понимаете, пытаюсь свои поступки соотносить. Ну, как бы я себя спрашиваю, а вот одобрил ли бы Говинда Махарадж вот этот мой поступок или этот мой поступок? Конечно, я поступаю по-своему, но я все равно задаю себе вопрос. Было бы это, если бы Говинда Махарадж был здесь, он одобрил бы или нет? Я стараюсь поступать так, как он бы одобрил. Одобрил он или нет, я не знаю. Я себе, мне кажется, что он бы так одобрил. И, конечно, он в разных ситуациях давал бы разные советы, и здесь мне остается лишь обращаться к моему опыту общения с ним, как бы он одобрил или нет, и к воображению, к своему. Я не могу знать наверняка. Ну что, все тогда, давайте на этом мы закончим. Так, все, тогда мы... А это все на Ютубе было, да? Вот это вот. Да, вот эти вот вопросы. Организационные. Ну ладно. Угу. Давайте выключаем Ютуб. Давайте споем. Сегодня мы отмечаем день явления Нитянанды, но кто-то завтра отвечает. Но мы уже с утра отметили. Армананда, а в Лондоне сейчас, сегодня отмечают?
Завтра.
А, завтра все. Ну ладно. Значит, ну просто завтра мы же не соберемся, поэтому мы сегодня.